говорит показывает радио «Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы говорим о событии сегодня, которое нам выкладывали по кусочкам. То есть оно случилось там пару дней назад, и только вчера в полном объеме мы увидели это замечательное произведение. Интервью Владимира Путину, телеканалу NBC, которому у съемочной группы было время подготовиться, потому что их промариновали в карантине 2 недели. Несмотря на то, что президент России вакцинирован, все равно тем, кто хочет с ним пообщаться, приходится сидеть в карантине вот такой долгий срок. Я очень надеюсь, что президент Байден каким-то образом этой участи избежит, хотя трудно сейчас представить, каким. С нами на связи наши замечательные гости Борис Вишневский из Санкт-Петербурга. Борис, здравствуйте. Борис пока нас не слышит, но очень скоро
как,
слышит.
Как-то не слышу, очень даже
слышу. Правда, это счастье. Вот, Борис, очень хорошо, что вы нас слышите. Видите, вот никакой карантин нам с вами не нужен для того, чтобы пообщаться. С нами на связи Борис Вишневский и с нами на связи Семен Новопрудский. Семен, здравствуйте. Вот, Семена тоже отлично видим. И слышим ли мы вас, Семен? Слышим.
Да.
Ну, все. Слышим, всех видим. Итак, я предлагаю сразу же начать с той части интервью Владимира Путина, в которой он говорит о каких-то вещах, связанных с общественной деятельностью, общественными движениями и общественными посадками в России. Но интересен этот фрагмент не только своим, видимо, содержанием общественно значимым, но и тем, что канал «Россия» умудрился вырезать из этого фрагмента целый кусок. Мы постараемся понять, почему это случилось. Дело в том, что я, как я уже рассказывала, по кусочкам выкладывали это интервью. И вот вчера в 19:05 в полном объеме это интервью было выложено в эфире канала «Россия-24». И поначалу, казалось бы, все идет как подписанному, ровно как это выглядит на сайте Кремля. Вот давайте посмотрим начало этого фрагмента.
Давайте я спрошу вас, задам вопрос о правах человека. Тот вопрос, который поднимет президент Байден, господин президент. Он будет говорить о Алексее Навальном, о разных убийствах, о том, кто сейчас в тюрьме. Почему вас так пугает оппозиция, господин президент?
Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Знаете, даже это смешно.
Российский суд, простите, российский суд сейчас признал вне закона организацию, которая связана с господином Навальным, и вся несистемная оппозиция сейчас сталкивается с уголовными обвинениями, также журналисты. Многим дают статус иностранных агентов, и это вызывает, собственно, серьезный сбой в их деятельности. То есть инакомыслие в России больше не терпят.
Дальше между ними идет перепалка. Мы немножко сокращаем тоже эту перепалку. Владимир Путин говорит о том, что сами виноваты. Вы с первыми приняли закон об иностранных агентах. Вернее, не приняли, а запустили в действие старый закон. Это была ответная мера. Потом он заговорил о любимой теме иностранного финансирования. Вот посмотрим, что было дальше.
Нет. Вы мне просто, если вы наберетесь терпения, дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно. Но вам не нравится мой ответ. Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители. Вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?
Please answer.
Thank you so much. Ну так вот, значит... Так вот, в США был принят закон. Мы его приняли совсем недавно с целью защитить наше общество от вмешательства извне. Вот если в некоторых штатах иностранные наблюдатели приближаются к избирательному участку, прокурор говорит, только еще несколько метров ближе и посажу вас в тюрьму. Это нормально? Это демократия в современном мире? А в некоторых штатах так и это практика. У нас ничего подобного нет. Вот когда я говорю об этих законах, о невмешательстве или попытках вмешательства, что я имею в виду применительно к России? Вот многие структуры так называемого гражданского общества, говорю, почему так называемого, они финансируются за рубежа, готовятся соответствующие программы действий, проходят активисты проходят подготовку за рубежом. И когда наши официальные структуры видят это, с целью предотвращения такого вмешательства в наши внутренние дела, мы принимаем соответствующие решения и законы. И они мягче, чем ваши. У нас есть такая пословица. Нечего на зеркало пенять, если рожа кривая. Это к вам лично имеет никакого отношения. Но если нам кто-то что-то ставит в вину, так, вы посмотритесь на себя. Вы видите, там себя в зеркале увидите, а не нас. Здесь нет ничего необычного. Что касается политической деятельности и политической системы, она развивается. У нас 44 партии зарегистрированы. Ну, 34, по-моему. Сейчас 32 будет принимать участие в различных выборных процессах по всей стране в сентябре. Так? У нас оппозиция...
The registered opposition.
Да,
yes.
Да, да, да. Yes. Да, да, да. Есть несистемная, есть несистемная оппозиция. Вы сказали о том, что кто-то задержан, кто-то находится в местах лишения свободы. Да, это тоже бывает. Упоминали некоторые фамилии.
Да, я о них.
Да-да-да, сейчас скажу. Значит, сейчас скажу. Я не пропущу ни одного вашего вопроса, не беспокойтесь.
Значит, Алексей Навальный.
Да, неважно.
Алексей Навальный его зовут.
Вот смотрите, говорит Алексей Навальный, его зовут корреспондент. И что происходит в это время в эфире «Россия-24»? Вот давайте посмотрим, как было показано дальше продолжение этого интервью.
Алексей Навальный его зовут.
Let me ask you, you mentioned...
Задам такой вопрос. Вот вы говорили про Конгресс, про американский...
Давайте еще раз посмотрим.
Алексей Навальный его зовут.
Let me ask you, you mentioned...
Задам такой вопрос. Вот вы говорили про Конгресс, про американский...
А теперь мы увидим фрагмент. Вот сейчас мы снова возвращаемся на сайт Кремля, и мы смотрим фрагмент, который был вырезан при показе вот этого интервью, этого как будто бы полной версии интервью в 19:35. Вот этот момент был на канале «Россия-24». И в таком же виде, кстати, его выложили на YouTube «Вести». Вот в таком же обрезанном виде. Давайте посмотрим, что они вырезали и что вы можете увидеть только на сайте Кремля.
Алексей Навальный его зовут. Задам прямой вопрос. Вы приказали его убивать или нет?
Значит, конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать. Это первое. Второе. Значит, я хочу вас спросить. А вы приказали убить женщину, которая вошла в Конгресс и которую застрелил полицейский? А вы знаете, что у вас 450 человек арестованы после захода в Конгресс? И они пришли не для того, чтобы украсть там компьютер. Они пришли с политическими требованиями. 450 человек арестованы. Им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет. И они пришли с политическими требованиями. Разве это не преследование за политические взгляды? Некоторых обвиняют в заговоре с целью захвата власти. А некоторых вообще в грабеже обвиняют. Они пришли не грабить. Значит, люди, о которых вы упомянули, да, они осуждены за нарушение режима людей, которые осуждены были условно. Но дважды человека осуждали условно. По сути, это просто предупреждали, чтобы он не нарушал действующего в России законодательства. Нет, полное игнорирование требований закона. Но в конце концов суд вынес соответствующее решение, поменяв меру пресечения на содержание под стражей. Значит, таких вот я вам скажу, в год в России тысячи, которые нарушают режим условного содержания, не отмечаются, игнорируют требования закона, тысячи. И они не имеют никакого отношения к политической деятельности. А если кто-то прикрывается политической деятельностью для того, чтобы решать свои дела, в том числе коммерческие, то соответствующим образом нужно за это ответить.
Ну вот я хотела бы понять, и, может быть, с помощью наших гостей, а почему нельзя было это показать зрителям канала «Россия-24», которые смотрели полную версию, почему он должен залезть на сайт Кремля, чтобы посмотреть целиком, а на сайте Кремля такие вещи, конечно, никто не смотрит. Борис, вам слово. Вот, пожалуйста, как вы думаете, почему этот фрагмент под версией резкий? Почему из полной версии вырезали именно его, все остальное сохранили?
Ну, я думаю, чтобы зрители канала «Россия» не видели, что президент лжет, что он передергивает, что он намеренно подменяет понятия. Это все совершенно очевидно. Чтобы они не задали себе, например, ну, такой простейший вопрос. Вот Путин говорит, а вот у вас люди осуждены, которые ворвались в Конгресс с политическими требованиями. Но ведь любой же человек, который не может следить за российской политической жизнью, он может на себе представить, что бы было бы с людьми, которые в Российскую Государственную Думу ворвались бы так же, как тогда в Конгресс, с политическими требованиями. Когда он знает, что человека, бросившего полицейского пластиковый стаканчик, сажают на 4 года. Кроме того, его спрашивают, приказывал ли он кого-то убить, а он отвечает, опять же, истории с Конгрессом. Но мне неизвестно, честно говоря, случаи, когда кто-либо из оппонентов действующего американского президента, из американских политиков, был бы отравлен, когда бы подозрения в причастности к этому отравлению падали на спецслужбы, и было бы подозрение, что они действуют по приказу президента, которому они подчинены. Какое отношение это все имеет к истории с Конгрессом, когда в день инаугурации там, туда ворвались там, сторонники Трампа? Это же совершенно не связанные вещи. Опять же, любой человек, который умеет сложить там, 2 и 2 и способен к логическому мышлению, сразу бы понял, что Путин передергивает, отвечает совершенно не на тот вопрос, который ему задали. А кроме того, ну это же недопустимо, чтобы зрители российского телеканала прямо бы видели, как у Путина спрашивают, приказывал ли он убить своего политического оппонента. И как он отвечает со смешком, что мы никого не убиваем. Ну, видимо, это какие-то там чудеса просто происходили с Александром Литвиненко, с Борисом Немцовым, с Владимиром Кормузой, который чудом остался жив, с тем же Алексеем Навальным и с другими. Вот этого всего российский зритель видеть был не должен. Это недопустимо. Поэтому надо делать вид, что этого вопроса просто не было. Борис, у меня только такая гипотеза.
А это значит, они стесняются, что ли, показать его так уж не совсем адекватно отвечающим на вопрос, мягко сказать? Стесняются?
Нет, они ничего не стесняются. Они просто не показывают. Ничего личного, только бизнес это называется. Это не надо показывать. Это привычная политическая цензура. Опять же, вот президент говорит там про... Это, правда, не было вырезано. Там по законам иностранных агентах. А вот вы первые начали. Наш закон гораздо мягче. Во-первых, любой, кто читал закон ФАРА, так называемый, прекрасно понимает, что он очень-очень далек от российских законов об иностранных агентах. А самое главное, все эти неприятности, которые наступают у российских иностранных агентов, они куда меньше, чем у американских. А во-вторых, он же тоже здесь говорит неправду и лукавит, что мол, мы это сделали, чтобы предотвратить вмешательство в наши дела из-за границы. Какое такое вмешательство можно было обнаружить у общества «Мемориал», признанного иностранным агентом в России? У нас ведь что нужно для того, чтобы ты стал иностранным агентом? Чтобы ты бы получал хоть какую-то помощь из-за границы, и чтобы при этом ты занимался политической деятельностью. При этом политическая деятельность – это все, что угодно, даже направление обращений в органы власти. То есть любой гражданин, который обратился с чем-то в органы власти, а перед этим получил какую-то материальную помощь из-за рубежа, да хоть от своего родственника, может быть, по этому закону объявлен иностранным агентом. С какой стати у нас Левада-центр иностранный агент? Он что, во что-то вообще вмешивается по указанию злых сил из-за границы? Ведь понятно, что это абсолютная ложь, абсолютная подмена понятий. И это все происходит у нас на глазах. Кстати, очень странно, что американский журналист вот по поводу иностранных агентов ему не задает этих вопросов, которые сейчас задаю в этом эфире я, потому что они совершенно очевидны.
Ну да, да, спасибо, Борис. Я думаю, что там, конечно, вопрос есть и к иностранному корреспонденту, потому что, в принципе, Борис Путин, хотел сказать, Владимир Путин, обычно раздражается, когда иностранный корреспондент начинает задавать уточняющие вопросы, наводящие, еще и спорить. Он просто бесился, вы помните, в интервью с австрийским журналистом. А тут он прям вот его просил спорить, просил отвечать на какие-то свои вопросы, которые он считал хитрыми и коварными. Но вот американский журналист, он не пользовался этой возможностью, я насчитал, что несколько раз он не воспользовался, хотя мог бы. У них не принято, в принципе. Но когда уж человек просит президент ответить на какие-то вопросы, вступить в дискуссию, ну почему не вступить? Семен, вот я хотела бы теперь спросить вас, Семен Новопроцкий, вам слово. Что вы думаете об этой истории смешной, нелепой, с вырезкой, с цензурой, учиненной над Владимиром Путиным?
Ну, на самом деле, что касается вырезок, во-первых, есть четкое уже правило последних как минимум 5-7 лет, когда любой, например, диалог Путина по телефону с любым лидером, особенно западной державы, в российском изложении выглядит не так, как в изложении того, с кем он разговаривал. То есть у нас всегда, так или иначе, что-нибудь неприятное даже на сайте президента убирают или искажают то, о чем говорили. В данном конкретном случае, я думаю, главная причина того, что вырезали, стоит в том, что Путин хочет сделать все, чтобы фамилия Навальный, которую он публично боится произносить и сам не произнес в этом интервью, вообще не звучала в российской политической повестке. Он хочет стереть Навального, фонд борьбы с коррупцией и все, что связано с Навальным, вообще из сознания россиян, потому что хочет стереть его и из своего сознания. То есть это как раз то, что называется, может быть, страхом на подкорке, но в любом случае отношение к Навальному, конечно, очень страны. Что мешает Путину публично произносить фамилию Навальный? Что страшного для него в этой фамилии? Что мешает публично на голубом глазу говорить, что я ничего никаким образом не делал против него, называя эту фамилию? Тоже непонятно. Вот. И я думаю, что это именно из-за Навального этот вопрос вырезан. То есть из-за того, что есть некое... Может быть, так это думают люди, которые работают вместе с Путиным, что будет приятно самому президенту, что российский слушатель вообще ничего не услышит в интервью про эту фамилию, и она может вообще прозвучать только из уст американского журналиста, но не может прозвучать из уст российского президента ни в каком контексте.
Нет, там, Семен, не совсем так было. Они сократили количество упоминаний Навального, потому что американские журналисты, видимо, уже в порядке троллинга, там в конце, в последней трети, по крайней мере, интервью он два раза говорит «Навальный, Алексей Навальный», но Владимир Путин по-прежнему не хочет его слышать. Но ему немножко оставили эту возможность произнести эту фамилию.
Что есть совершенно четкая установка, есть она и в сознании президента, и, видимо, у тех, кто с ним работает в информационном пространстве, чтобы Путин вообще никак не ассоциировался с Навальным. То есть Навального не должно быть в принципе. То есть рядом с Путиным он не может стоять, потому что одна из самых главных проблем, собственно, сначала в связи с отравлением его, а потом, когда вышло известное расследование, была в том, что некоторое время Кремль, который привык вообще задавать в России всю повестку политическую, то есть всегда принято так, что Кремль что-то говорит, и это обсуждают. Да? То есть Кремль является абсолютным монополистом на то, что в стране обсуждается, на создание политической повестки. И вот был момент, когда мало того, что фамилия Навального звучала почти так же, как фамилия, часто как фамилия Путина, так еще и фактически политическую повестку на какое-то время в стране задавал Навальный. Вот этого они точно терпеть не могли и сделали теперь все возможное, чтобы Навального и все связанные с ним структуры стереть с лица российской политики как организационно, так и на уровне упоминаний. У них, по-моему, есть священное убеждение, что если вы чего-то не называете и не показываете в телевизоре, то этого и не существует.
Да, это похоже, что это так. И спасибо, Семен. Телефон прямого эфира 8 800 301 84 33. Он единый, бесплатный для всей страны. Большая просьба вам, чтобы вы звонили. И особенно те, кто смотрели, телезрители, это интервью, и делились впечатлениями, что для себя вы нового полезного почерпнули, даже просто любопытно. Но вот есть такой жанр предпоездных интервью, для чего-то они существуют, вот для чего, что нового вы узнали о Владимире Путине. Но мы такой же вопрос на улицах задавали, потом познакомим вас с результатом довольно неожиданным нашего твиттера. Пока мы покажем вам сейчас нарезку из этого интервью, того, как Владимир Путин веселился. Он был очень веселым. То есть такое ощущение, что он хохотал, но просто радовался любому, любой реплике, любому вопросу своего визави. Даже странно. Но это уже гости оценят. Поводы для смеха. Давайте посмотрим нарезку.
Пошли сообщения, что Россия готовится передать Ирану спутниковую технологию, которая позволит Ирану отслеживать и наносить удары по военным целям.
Нет, у нас нет таких программ с Ираном. Ну что ж здесь необычного встреча семерки. Мы знаем, что такое семерка. Я там бывал многократно, знаю ценности на этой площадке. Время от времени нужно с союзниками встречаться. Хотя я тоже себе представляю, как идет там дискуссия.
Вас часто описывают как религиозного человека. И он говорил, что он вам прямо в лицо вам сказал: «Вы бездушный человек».
Нет, я такого не помню. Что-то с памятью моей стало. Если нужно выяснять отношения друг с другом и собачиться, как у нас говорят в России, ругаться, зачем тогда встречаться, время тратить?
Вы упомянули кибератаки и отрицаете причастность России к этим атакам. Но, господин президент, сейчас есть огромное количество доказательств.
Потом накрашенные яйца скажут, атака совершена, понимаете? Это просто превращается в какой-то фарс.
Почему вас так пугает оппозиция, господин президент?
Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал?
Господин президент, вы убийца?
Послушайте меня. Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон.
Анна Политковская застрелена. Литвиненко отравлен полонием. Борис Немцов в нескольких метрах от Кремля застрелен насмерть. Михаил Лесин умер от физических увечий в Вашингтоне. Это все ваши жертвы?
Послушайте, ну вы знаете что, мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то такое вот несварение желудка, только словесное.
Вы знали заранее, что будет принуждение к посадке авиалайнера, что арестуют двух людей, высадят и арестуют?
Нет, вот спросите у пилота. Ведь самое простое, спросите у командира корабля. Тебя принуждали к посадке или нет? Спросите у него. Вы спрашивали у него?
Вы знаете, его семья, ей было бы больно слышать такие слова, что, дескать, хулиган.
Что здесь обидного? Он напился водки, драку устроил, подрался с полицейскими. Что здесь обидного-то? Ну, так бывает так в жизни. Ничего такого страшного здесь нет. Ну, что, и с нашими мужиками бывает.
Почему вы не жалуетесь о милитаризации Китая на Востоке? Например, китайская освободительная армия на Тайвань войдет. Как отреагирует на это Россия?
Вам что, разве известно о планах Китая военным путем решать проблему Тайваня? Вы думаете, что они направят свои авианосцы через нашу территорию, что ли? Ну, это просто ни о чем для нас.
Ну, там большое было интервью, но поэтому смеху можно определить, в каких местах Владимир Путин особенно радовали вопросы и вот его реакцию. Я прошу оценить Бориса Вишневского. Борис, еще раз вам слово.
Ну, слушайте, а что оценивать реакцию? Ну, стандартная совершенно. Меня когда-то учили, когда общаешься с сотрудниками тогда еще Комитета государственной безопасности, очень простой принцип. Не верь ни одному слову. И все. А главное, не верь тогда, когда они пытаются создать тебе впечатление, что они с тобой говорят искренне. Их этому учат специально. Попадаться на эту удочку нельзя. Весь этот президентский смех – это такой типичный психологический прием заслонить тот факт, что он не может ответить ни на один из этих вопросов по существу. Ему называют несколько людей, Анну Политковскую, Бориса Немцова и других, и спрашивают, причастен ли он к их убийствам. Он там смеется в ответ и начинает нести какую-то, извините, пургу. Понятно, что все это имеет одну единственную цель. Это скрыть тот факт, что невозможно ответить. Его спрашивают, там, знал ли он о посадке там, самолета. Он говорит, там, спросите у командира экипажа. Ну, послушайте, вряд ли ему не докладывали, как там все было на самом деле. И, конечно же, он об этом знал. Но проблема в том, что он просто не хочет там, говорить правду. И свое нежелание говорить правду он скрывает вот таким вот прихохатыванием, я бы сказал. Это достаточно очевидно. Хотя должен сказать, что, к сожалению, часть вопросов тоже довольно слабо сформулирована. И мне кажется, что можно было, ну, некоторые из них сформулировать так, чтобы не удалось бы отделаться одним только смехом.
Вы знаете, понимаете? Борис, да, я хочу с вами согласиться вот в той части, где вы говорите о самолете. Ведь, ну, это было точно дело журналиста сказать в порядке утверждения или наводящего вопроса, что а зачем брать интервью у пилота, когда выложены переговоры пилота с диспетчерами, конечно, которые ему ясно русским языком, переведенным на другие языки мира, объяснили английским, принятым в такого рода контактах, объяснили, что нужно садиться в Минске, потому что в Вильнюсе их ждет бомба, что он должен быть взорван именно над Вильнюсом. Какие еще тут должны быть интервью? Как, это же абсолютное психологическое давление, и, конечно, человек, ну, не может рисковать жизнью пассажиров, когда ему впрямую говорят, садитесь здесь, здесь безопасно, а садиться там это опасно. Вот это журналист, наверное, должен был сказать все-таки, я считаю.
Ну, знаете, Лена, у меня вот есть такое ощущение, я, конечно, его не могу подтвердить никак, но, во всяком случае, когда у Путина берут интервью или когда идут его какие-нибудь прямые линии или пресс-конференции, ну, есть у меня очень сильное подозрение, что вопросы отфильтрованы и что ему задаются только те вопросы, о которых он заранее знает, и не задаются те, которые он слышать не хочет. Я не знаю, было ли так в случае с этим интервью, но действительно вот вопрос с самолетом напрашивался, журналист мог бы еще его припомнить, реакцию президента и его окружения, которые нам рассказывали, что вот, а вспомните, как посадили самолет Эва Моралеса. Но, простите, там самолет Эва Моралеса не сажали под угрозу истребителей, и никто Эва Моралеса не арестовывал и потом не пытал, а наоборот, насколько я помню, приехал президент Австрии в аэропорт, чтобы встретиться там с Моралесом после этой посадки этого самолета. Разница, в общем, довольно наглядная. Президент Лукашенко, насколько я помню, не приехал в аэропорт, когда посадили этот самолет, чтобы позавтракать с Романом Протасевичем. Романа Протасевича и Софью Сапегу там тут же увезли в белорусскую пыточную тюрьму. Вот что было. И разница, в общем, достаточно наглядна. Вот меня удивляет, почему журналист об этом не сказал, честно говоря, ни слова. Тут, думаю, одним хохотом отделаться было бы трудно, хотя, конечно, я уверен, что никакого ответа бы не последовало, но просто потому, что там честно и правдиво ни на один неудобный вопрос Путин на моей памяти не ответил никогда, даже когда в редких случаях ему эти неудобные вопросы задавались.
Ну, конечно, Борис, вы абсолютно правы, потому что он уже наизусть, вот знаете, вот от зубов отскакивает, как отскакивает у ведущих ток-шоу федеральных каналов ряд ситуаций, когда сажали самолеты. Но, конечно, там не было вот такого рода ареста, как с Протасевичем, ни в одной из этих ситуаций. И вот этот вот пример, который приводит Путин, он уже миллион раз приводил в разных ситуациях. И, конечно, журналист, по идее, должен быть готов, ну, как-то хотя бы на это реагировать. Но, к сожалению, никакой реакции мы и в этот раз не услышали. И, Семен, я вам тоже хотела бы задать аналогичный вопрос. Как вы вот думаете, можно вообще-то Владимира Путина прижать в каком-то, ну, в каких-то моментах, когда, ну, очевидно, хотелось бы поставить свою точку над «и» или общепринятую?
Ну, проблема стоит в том, что эти интервью давно носят ритуальный характер, потому что я не знаю, кто ждет от него каких-то содержательных ответов. Вот, их действительно никогда не было и, очевидно, уже никогда не будет с его стороны. Вот, понятно, что это интервью, оно такое разогревочное для того, чтобы создавать информационный фон для этой встречи. Зачем Байден захотел с ним встречаться? Ну, то есть, резоны какие-то, возможно, есть у него, вот, потому что до этого его предшественник, господин Трамп, рассказывал, что он уж попробует поладить с Владимиром, что вот мы как мужики брутальные поладим. Ну, трудно сказать, трудно оценить, да, является ли то, что случилось в отношениях между Россией и США при Трампе, тем, что они поладили. Вот, то есть некоторые люди говорят, что прямо пророссийскую политику проводил Трамп. С другой стороны, формально, как по количеству санкций Трамп вроде ввел их немало, а Байден уже сделал большой подарок Кремлю, не ввел санкции против Северного потока 2. Вот, хотя этот газопровод все равно никогда не будет пущен на проектную мощность, хотя и будет достроен. Точнее, он не будет, никогда не окупится. Вот, но об этом и нет речи, потому что он строится по политическим причинам, а не по экономическим. Но в целом это все просто, это, грубо говоря, часть шоу. То есть это шоу, которое не подразумевает честных ответов на честные вопросы. Да? То есть очень важно понимать, что это часть политического шоу, это часть разогрева, часть подтанцовок перед саммитом. И больше ничего. То есть это интервью никак иначе нет смысла оценивать. То есть ожидать, что вообще в каком бы то ни было публичном выступлении президент России что-нибудь скажет важное, до тех пор, пока он вдруг случайно по каким-то поводу не скажет, я устал, я ухожу, мне кажется, если это когда-нибудь произойдет, не стоит. Потому что никакой другой важной фразы он сказать уже не может в своей политической карьере.
Понятно, понятно. Но вот журналист, который вел это интервью, сделал потом такой сюжет, нарезку тоже из самого главного, что он считает, и на фоне Кремля рассказал о том, что случилось после этого интервью. Давайте вот посмотрим, как он оценил его итог.
После интервью президент Путин продолжил разговор со мной без камеры, наклоняясь вперед, глядя мне в глаза. Он убеждал меня, например, в том, что, как он считает, Запад финансирует оппозиционные группировки в Москве. Возможно, он использовал навыки убеждения бывшего сотрудника КГБ, а может быть, он не просто угроза, но чувствует угрозу. В любом случае, это Байдену предстоит понять, кто такой мистер Путин. Understanding who President Putin is will be crucial
for President Biden when he sits down with him this week. Вот я Борису Вишневскому обращаю эту немножко такую путанную оценку. Журналист говорит, я так и не понял, он сам из себя угрозу представляет, или ну вот он не представляет угрозу, а для него существует угроза. Я не понял, пусть Байден разбирается. Разберется Байден?
Честно говоря, у меня довольно мало надежд, что он в чем-то разберется. То, что Путин говорил после встречи, что он уверен, что Запад финансирует российскую оппозицию, но это, что называется, старая-старая сказка. Но, кстати, вот я бы предложил бы нашим зрителям и слушателям там задуматься над очень простой вещью. То есть президент Путин, его окружение, его пропагандисты, его чиновники, его депутаты, они искренне верят, что возмущаться действиями собственной власти и выступать против нее граждане могут только за иностранные деньги. И хочется спросить, вы судите по себе, господа? То есть вы бы это стали делать только, если вам бы за это заплатили, да еще и за границу? Вот что, люди правда не могут себе представить, что кто-то может хотеть сменить власть, кто-то может хотеть перемен, кто-то может быть недовольным действиями власти, и что совершенно не обязательно, что ему за это заплатили из-за рубежа. Это ведь такой очень грубый и лживый пропагандистский прием. Кроме того, уверяю вас, вот, например, если речь идет о политических партиях, скажем, моих коллегах из «Яблока», я представляю, видимо, последнюю уже оставшуюся оппозиционную политическую партию в стране, которая может участвовать в выборах Государственной Думы, вся финансовая деятельность просто просматривается каждый день под микроскопом. Неужели вы думаете, что если бы, что называется, один цент поступил бы из-за границы, об этом с утра до вечера не рассказывали на всех федеральных каналах? Оппозиционные политические там движения, политики отдельные, которые выступают против власти, они тоже под таким прицелом постоянным, что если бы могли бы доказать, повторяю, что они реально получают какое-то иностранное финансирование на свою деятельность, неужели, опять же, об этом не рассказывали бы с утра до вечера на Первом канале, на НТВ, на России-24? Но доказательств нет, а обвинения есть, понимаете? Вот они финансируются оттуда. Так предъявите хоть какие-то доказательства. Вон, у вас же их нет. Вы же показать же ничего не можете. А можете только вообще в гатик левитать. Вот я, например, вообще рассматриваю вот эти утверждения, что какие-то оппозиционные группировки финансируются из-за границы, как абсолютные наветы и домыслы. Если доказательств нет, это значит, вы клевещете. Спасает от уголовных как бы оценок только то, что организации эти не называются по имени. Никто не может конкретно подать в суд за такие обвинения. Потому что никто не назван. Но, что называется, ложечки нашли, а осадок остается. Российскому зрителю постоянно внушается мнение, что оппозиция действует по указке за рубежа, еще и получая оттуда на это деньги. Это абсолютная ложь и клевета.
Спасибо, Борис. Я хотела бы узнать у Семёна Новопроцкого, как он думает, вот, представляете, заканчивается интервью, долгое, длинное, они договаривались на более короткое, и уже журналист стеснялся, что он так долго сидит, и заканчивается, и Владимир Путин, ну, фактически берет его за пуговицу и продолжает этот разговор. И ему важно внушить ему, глядя в глаза и держа за эту условную пуговицу, что российская оппозиция, вся российская оппозиция финансируется из-за рубежа. Вот это к чему? Это что? Это навязчивая идея? Вот я, извините, что я прошу вас поработать психологом политическим в данной ситуации, но просто любопытно.
Да, это, в общем, это тот случай, когда в вопросе содержится ответ, на мой взгляд. Да, это навязчивая идея. При этом, опять же, можно легко, но опять же, нет смысла этим заниматься для журналиста, но он запросто может спокойно использовать тот же пропагандистский прием, который использует Путин, который говорит, а зато у вас негров линчуют по советским временам, и сказать, а зато вы финансируете Марин Ле Пен во Франции, зато вы финансируете альтернативу для Германии в Германии, то есть партии, которые, значит, занимают пророссийскую позицию и совершенно легально существуют и борются за власть в крупнейших европейских державах. Зато у вас крупнейшие европейские политики работают на контрактах в крупных государственных российских компаниях, да, занимают посты. И это чистая политическая коррупция. Да? То есть, на самом деле, при желании тоже можно было это ему сказать в лицо, но это бы ничего не поменяло, потому что проблема состоит в том... Да, кстати говоря, вообще поразительная логика, когда люди, значит, вот что-то как работает вообще механизм, ну, понятно, что навязчивых идей, двойных стандартов. Там в этом интервью был один момент, когда, значит, Путин говорил, ну вот мне кажется, что Украина стягивает к Донбассу войска. Так вот, когда Россия сконцентрировала на границе с Украиной некоторое время назад рекордное количество войск, мы говорили, что мы говорили, ну как, мы же имеем право полное по своей территории где угодно войска перемещать. А почему Украина не имеет права по своей территории войска перемещать? Даже Россия не признала независимость так называемых народных республик. Украина имеет полное право в любую секунду ввести войска на любую территорию Донецкой и Луганской областей, потому что территория Украины, как и Россия, имеет полное право действительно перемещать свои войска по своей территории. То есть даже вот в этом, да, возникает ситуация, в которой вот эта вот игра в кошки-мышки, это перебрасывание аргументов, это логика смешков и навязчивых идей, и а у вас негров линчуют, это, в общем, язык, на котором Россия давно разговаривает с миром. Конечно, это навязчивая идея, конечно, важно себя в этом убедить, но проблема еще стоит в том, что просто ведь что, как бы сказать, самого страшного в том, что происходит в России, кроме, понятно, что подавления нормальной политической жизни, когда человек входит в историю, а он пытается, президент России явно пытается последние там, 7-8 лет, по большому счету, войти в историю, да, он мнит себя неким вершителем судеб, да, то есть он, в общем, в каком-то смысле, когда он разговаривает с американским журналистом, он разговаривает с историей, и он разговаривает сам с собой, то есть он, кроме всего прочего, создает некий свой образ, да, и вот его образ, он такой, да, в его картине мира действительно бесплатно и без иностранных денег невозможно такой прекрасной властью возмущаться. Бесплатно и без иностранных денег невозможно критиковать ситуацию в стране. И вообще он не считает, хотя он все время говорит, да вот это вот, у нас 34 партии, да хоть 434, просто кто знает название хотя бы еще одной партии за пределами тех, которые находятся сейчас в Государственной Думе. Просто спросите, никто не знает названий даже этих партий, о чем мы говорим, да? Ни один там сколько-нибудь независимый кандидат лично практически не может быть нигде пропущен, ни на какие выборы, или если он бывает пропущен, то потом ищутся все возможные способы, чтобы завести на него уголовные дела. Это касается и губернаторов. Когда выигрывают не те губернаторы, они либо оказываются в отставке, как иркутский губернатор, либо оказываются на нарах, как хабаровский губернатор Фургал. Да? То есть, на самом деле, понятно, что в любом случае... Да, те, кто, хотя они совершенно ни разу не оппозиционные, даже не оппозиционные политики, но просто не те, которых назначили победителями выборов, в России выборы не выигрывают. Да? То есть о чем вообще можно говорить? Это, конечно, навязчивая идея, это, конечно, некий образ, который создан им самим и теми, кто вокруг него, и это, конечно, логика, к великому сожалению, исходя из которой в России принимаются политические решения. То есть в России любой человек, который критикует власть, это враг. Это, значит, враг страны, а не враг власти. И это враг еще, который подкуплен некими таинственными иностранными силами. То есть он не может быть бескорыстно против российской власти. Вот еще что пытаются нам сказать. Ну, что вот... человек не может бескорыстно критиковать российскую
власть. Да, не может. Спасибо, Семен. Мы предоставим слово нашим московским прохожим, у которых мы тоже спрашивали об отношении к такого рода формату, как интервью перед поездкой.
Смотрите ли вы интервью с Владимиром Путиным?
Нет, не интересуюсь политикой. Не хочу портить себе настроение. Иногда слышу от людей что-нибудь, какие-то новости. Год назад, допустим, я послушал его прямой эфир, и меня что-то это расстроило. его выступление.
Да.
Последнее интервью для NBC смотрели ли вы его? Mm. А какие темы вас интересуют прежде всего?
Чтобы лучше народ жил.
Нет, в последнее время вообще телевизор не смотрю.
Смотрю.
Какие, например? Вот недавнее интервью для NBC с Бибели, нет?
Ну, там вырезки, только вырезки. Вокруг нас разжигаются конфликты. Вот это меня больше всего волнует. То, что волнует, чтобы, ну, чтобы не было войны. С местами в новостях.
Периодически смотрим, да.
А смотрите полностью или то, что в новостях?
Насколько время позволяет, настолько и смотрим.
Смотрю по Первому каналу. Нет, на данный момент не смотрю. Загружена полностью своей учебой, работой.
Я телевизор в основном вообще не смотрю. Нечаянно где вот увидел, вот где-то передача идет там и смотрю. Я особо не интересуюсь политикой всякой.
А толку от них? Он всегда говорит одно, а на самом деле другое. Я краткое содержание потом смотрю. Там «На дожде», там кто? «Радио Свобода». Ну, разные медиа, в общем, освещают краткую сводку. Краткую сводку я смотрю. А в целом у меня просто нет времени на это.
Ну, да. Не очень понятно, на кого это рассчитано. Но, тем не менее, на нас и рассчитано, чтобы мы давали краткую сводку. И вот обсуждали с нашими экспертами. Посмотрим результаты опроса в Твиттере. Мы обращались только к тем, кто не смотрел это интервью. Интервью такого рода. И предлагали свои варианты ответа, почему вы не смотрите и так. Варианты: неприятен 23%, наврет 18%, так многие тоже считают, знаю все, что ответит 8%, заранее с ним согласен 51%. Наших читателей нашего Твиттера, вот половина, не смотрит, потому что согласны с Владимиром Путиным. Борис, что вы скажете о таком результате опроса в Твиттере, что не смотрит, потому что, ну, согласны?
Знаете, странный, конечно, опрос. Я так все-таки позволю себе возразить уважаемому Семену Новопроцкому. Партия «Яблоко» не представлена в Государственной Думе, но все-таки достаточно большая часть населения России знает это слово и знает, что есть такая партия. И насчет политиков из оппозиции, которых никуда, никогда не могут допустить, а могут только назначить, уважаемый Семен, перед вами оппозиционный политик, там дважды выигравший выборы за последние 10 лет, и не только я, но и мои коллеги Максим Круглов, Сергей Митрохин, Евгений Бунимович, Лев Шлосберг, Эмилия Сагунова. Точно такие же люди, выигрывавшие выборы, отнюдь не назначенные никем, и вопреки, и при отчаянном противодействии российских властей. Поэтому вывод все-таки, на мой взгляд, излишне категоричен. Вот не надо представить ситуацию так, что вообще никого никуда не пустят. Это просто людей расхолаживает, заставляет их думать, а надо ли идти на такие выборы. А идти на них надо, потому что только на них можно что-то поменять. И 19 сентября можно будет поменять, если только люди придут и проголосуют, несмотря на все попытки фальсификации административного ресурса. А что касается людей, которые заранее согласны с Путиным, да, их, наверное, еще довольно много. Но я надеюсь, что их число все-таки уменьшается, потому что имеющие уши да слышат, имеющие глаза да смотрят. И когда люди видят, что называется, вокруг себя одно, а по телевизору и из уст президента другое, у них возникает такой когнитивный диссонанс, который неизбежно заставляет их менять свое отношение к власти. И если бы действительно уровень поддержки власти был таким, о котором власть думает, каким ему пытаются представить государственные пропагандисты, тогда бы не принимались бы все эти безумные законы, тогда не пытались бы отстранить от выборов людей под предлогом объявления их причастными к экстремистской деятельности. Я, кстати, хочу сказать, что вот этот закон о признании структур Навального, его штабов экстремистскими, он во многом направлен против «Яблока», потому что именно от «Яблока» большое число этих людей, оно собиралось баллотироваться в Государственную Думу. А больше ни от кого, простите, не осталось никакой другой уже легальной политической оппозиции, которая может участвовать в выборах. И вот страх власти перед выборами проявляется как раз в том, что делается все, чтобы отстранить от выборов любых оппонентов власти, чтобы максимально криминализовать вообще само понятие оппозиционной деятельности и представить, как представляет Путин, что там граждане могут быть против него только не бескорыстно. Вот не может быть людей, которые честно и бескорыстно и не за деньги, против него, поскольку не может быть никогда. Я думаю, что он сам себе давно это внушил и, видимо, сам уже в этот чудовищный миф поверил. Но это не так, Владимир Владимирович. Огромное число людей вас там терпеть не может и выступает против вашей политики, в том числе я абсолютно бескорыстно, не получая за это ни копейки, и уж тем более не получая за это ни копейки из-за границы. Вот я понимаю, что президенту, видимо, неприятно это слышать, вряд ли он смотрит или слушает «Радио Свобода», но, может быть, ему передадут. Это так, к сожалению, для него.
Борис, а как вы думаете, а вот он верит в существование людей, которые бескорыстно, абсолютно бескорыстно поддерживают его лично, вот среди элиты, культурных деятелей, директоров театров, главных режиссеров? Вот он верит, да, что это они прям за него горой, потому что так они думают?
Знаете, может быть, частично и верит. Он, в общем, циник. Я думаю, что он хорошо понимает, что есть очень много тех, кто его поддерживает только потому, что он им обеспечивает приличный уровень благосостояния, делится с ними частью государственных ресурсов. Но я думаю, он давно уже уверовал в свое такое мессианское предназначение, понимаете, уже отождествил там себя со страной, любовь со страной отождествляет там с любовью там к себе. Это же старый принцип отождествления начальства и отечества у нас. И, возможно, он верит, что огромное число людей его поддерживает совершенно искренне, что он вот такой, такой вот единственный, вообще призванный спасти Россию. Но при этом он, опять же, очень хорошо знает, что очень многие его друзья, знакомые и приближенные его поддерживают только потому, что эта поддержка очень хорошо оплачивается.
Спасибо, Борис, вам за это выступление. И я передаю слово Семену Новопроцкому с вопросом. Вот мы же, давайте не забывать, для чего это интервью делалось. А делалось оно к визиту, не к визиту, а к исторической встрече Байдена и Путина. И, Семен, чего мы от нее ждем? И можно ли хоть как-то спрогнозировать ее результаты и вообще даже тематику этого разговора?
Тематику легче спрогнозировать, чем результаты. Тематика – это, конечно, с одной стороны, ядерное разоружение, с другой стороны, конечно, раздел сфер влияния. И точнее, значит, Путин поговорит о том, как он видит роль России, значит, на постсоветском, в частности, пространстве. Путину очень важно, собственно говоря, он вот недаром смеялся, значит, обычно он так смеется на действительно важных для себя вопросах в интервью. Для России эта встреча важнее, чем для Америки, потому что Путину принципиально важно. И, да, недаром он так типа высмеивал семерку, хотя понятно было по любой такой встрече, что он наслаждается такими поездками. Ему очень важно чувствовать себя одним из хозяев мира. Вот. И в данном случае он будет воспринимать эту встречу как встречу двух равновеликих держав. Вот. Ждать, мне кажется, вот чего ждать, сказать гораздо сложнее. С большой долей вероятности из относительно хороших результатов можно ждать почти наверняка возвращение посла США в Россию и возвращение посла России в США. То есть послы, значит, которые из наших стран уехали, скорее всего, вернутся. Вот. Что дальше будет происходить, сложно сказать, потому что, в принципе, не очень понятно, какую политику по отношению к России готова вести администрация Байдена, потому что, собственно говоря, даже администрация Трампа, значит, которая пыталась, это и кнутом, и пряником, в общем, оказалась совершенно беспомощной. Администрация Обамы до него в политике, в отношениях с Россией оказалась еще более беспомощной. Нет ничего на то, что бы указывало, что более эффективной будет администрация Байдена в отношениях с Россией. Вот. А Путин, в общем, так или иначе, просто этой встречи, значит, он будет считать, что вот он так или иначе по-прежнему нет никакой изоляции, что он на равных беседует с руководителем ведущей мировой державы, и что он тоже представляет ведущую мировую державу. То есть эта встреча, она такая в большей степени эмблематическая. А что будет дальше, будет зависеть не столько от исхода этой встречи, сколько от того, что будет потом делать Россия, что будет потом делать Америка, как будет идти в том числе выход мира из пандемии, как будут разрешаться вопросы в отношениях. Вот, например, очень интересный для судьбы, в том числе российско-американских отношений, был саммит НАТО, который, в общем, не исключил окончательно того, что НАТО попытается предпринять какие-то шаги для принятия туда Украины и Грузии, а это будет, безусловно, страшный раздражитель для России. То есть, если какие-то наметятся пути к принятию в НАТО Грузии и Украины, вот там можно ожидать очень существенного обострения потом, в том числе и российско-американских отношений. С моей точки зрения, НАТО должно было давно принять Украину и Грузию, но это моя точка зрения. Понятно, что российская власть думает иначе. Вот. Но, тем не менее, вот от этого будет зависеть гораздо больше, чем, собственно, от встречи Байдена и Путина.
Спасибо, Семен. И хотела бы я передать слово с тем же вопросом Борису Вишневскому. Борис, что будет на этой встрече? Зачем она? Как вы считаете, вообще нужна ли она, вы считаете? И чего от нее? Ну, просто вот серьезно, вот неформально можно ждать. Неформального чего от нее можно ждать?
Знаете, я, честно говоря, ничего от нее не жду. Я вообще давно уже ничего не жду от такого рода встреч и ничего не жду от Запада в смысле воздействия на Россию, на российскую политику, потому что я абсолютно уверен, что только российские граждане могут поменять российскую политику, а никакой не Запад, никакими ни разговорами, ни даже экономическими санкциями. Какие-то изменения в поведении, скажем, лично президента Путина могли бы произойти только в одном случае. Если бы, наконец, как это когда-то обещалось еще при, насколько я помню, администрации Обамы, то обсуждалось при Трампе, были бы обнародованы там данные о его активах, возможных, за границей. Если бы было сказано, что эти активы могут быть арестованы. Но, насколько я понимаю, реал-политик не позволяет делать такие вещи, и любой американский президент за последние годы, на моей памяти, он стремился так или иначе договориться с другом Владимиром. Я поэтому ничего не жду подобного и от этой встречи. Возможно, даже будут сказаны какие-то внешне жесткие слова, но ни на что потом это не подействует. Участники встречи разойдутся, и каждый потом будет оценивать ее по-своему. И я не вижу как бы, и не прогнозирую никаких изменений политики российской власти после этой встречи. Мои надежды только на российских граждан, что они придут на выборы и что-то сделают для того, чтобы изменилась жизнь в нашей стране. Нам не поможет ни Запад, ни Восток, ни прогрессоры с другой планеты, только сами.
А Борис, а тем, кто сидит, а вот тому же Навальному, вот если даже его имя будет произнесено Байденом так же часто, как корреспондент произносил там 2-3 раза, это хоть вот это может сподвигнуть на какие-то шаги Путина или наоборот озлобит?
Знаете, я не исключаю, что будет возможен какой-то обмен заключенными. Может быть. Хотя вот что-то мне подсказывает, что, например, Алексей Навальный, он вряд ли попадет в этот список. Это не значит, что не надо оказывать такое давление с целью освобождения российских политзаключенных. Иногда оно дает результаты. Но будет ли хуже? Я не думаю, что будет хуже. Если Байден будет прямо требовать освобождения там, Навального, вряд ли это усугубит его участь. Мне бы, конечно, хотелось бы надеяться, что при использовании всех возможных законных методов российские политзаключенные будут освобождены. И неважно, этого потребует общественное мнение в России, или это будут требовать западные лидеры. Надо, чтобы они были освобождены. Это, кстати, принципиальная позиция, опять же, моих коллег из Яблока. Мы требуем, чтобы все российские политзаключенные были бы на свободе. Приведет ли к облегчению их участи эта встреча? Мне трудно прогнозировать, потому что я не знаю, что планируется обсуждать и как, и какие аргументы будут применены. Я буду очень рад ошибиться, если вот я сейчас пессимистически выскажусь относительно того, что вряд ли это приведет к серьезным изменениям положения наших политзаключенных, а на самом деле оно улучшится. Это тот случай, когда я буду рад, что я допустил ошибку в прогнозе.
Борис, спасибо. Мы будем надеяться вместе с нашими слушателями и зрителями, что послезавтра, в четверг, у нас будет получше настроение, когда мы будем обсуждать итоги этой встречи. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.